The question I had was, as you observe, like I know
У меня
that
такой
Shiba Long had
вопрос.
an
Я помню, что вы
exchange
упомянули,
with
что у вас была
Genentech,
программа обмена с
retroactively
рептоидами и
exploited,
инсектоидами,
like
то
as
есть
like a
какой-то
sort of
период
economic peace,
перемирия
I
с
guess,
ними.
like no fighting there.
В чем
And as you
заключалась
observe them, what
основная
were their main like
деятельность в их цивилизации?
organizational, you know, line
Например,
activity? Like
здесь на
here in
Земле у
Europe
нас
we
есть
have people, you know,
общество,
we have a
люди
society,
ходят
they
на
go to
работу,
work,
получают
they seek
образование.
education, they
И это
seek
наш
success in the
обычный
normal
цикл
course of
жизни.
life.
Чем они
What do they do
занимались?
mainly? What do they do mainly?
Busy making
Они
things. Oh, right.
постоянно
They are
работали,
busy,
создавали
busy, busy,
что-то,
making
работали, работали,
things
работали.
and putting things
Создавали что-то,
together and
строили.
cleaning it. I mean, they work all the time. I mean,
Okay.
there really is
Типичным для цивилизации
people
насекомых
that
является то, что они
insect
проводят
culture
большую часть
spends
своего времени за работой.
most of its time working on
Рабочие
farms,
пчелки, да?
working, 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 working,
Да,
working,
рабочие
working, working,
пчелки.
working, working,
Им не нужно много
working,
сна, они
working,
постоянно чем-то занимаются.
working, The
У
collective
коллектива
constantly
инсектоидов
has
постоянно есть
goals,
какие-то
constantly
цели,
working
которых они
behind the
стараются
scenes,
достигнуть.
constantly
Все это
organizing,
организуется
trying
через
to do
коллективный
that.
разум.
Everyone's
Каждый
always
из них
on
постоянно
something,
чем-то работает
doing
и чем-то
something.
занят.
I mean, just
Потрясающе
constantly
наблюдать за
working
тем,
towards
как
this
они работают все время.
and just
Они
building
что
out what
делают?
they're doing,
Расширяют
what
свое
they're doing.
строительство, свое владение. В чем заключалась их
What we
работа?
observe
Большую
them
часть того, что мы
doing
наблюдали,
what
можно
they
назвать
eat,
повседневными
which
функциями. То
are
есть поддержание всего, что
systems,
работает в
repairing
рабочем
what
состоянии,
works,
ремонт того, что
repairing
нужно
things that need to be
ремонтировать,
repaired, building new things, you know, breaking down
сортировка
garbage,
мусора,
getting rid of it,
утилизация,
you know,
забота
taking
о только
care of
что
food
вылупившихся
hatchlings
особях и в
and
целом обычная
just,
жизнедеятельность
you know,
цивилизации
how like
насекомых.
insect
То есть все как
species
в улье
hive,
или в
but in a
муравейнике,
civilization which is like an insect
но
hive.
при наличии некоторых
With
технологий.
but with a certain grasp on technology and
У них
so
были потрясающие
manufacturing
сборочные линии, где
assembly
они
lines,
изготовляли вещи.
where they would manufacture and put things together. Just yeah, and,
Как
like I said,
фабричные
it's not
объекты
exactly
какие-то.
factory facilities or
I mean they
Это не фабрики,
wouldn't
которые знакомы
necessarily
нам
look
с
like
тобой.
a factory you and I would be
Но в том
familiar with,
смысле,
but
что у
it's
тебя есть
something
рабочая
that
бригада и
has more of
пространство, где
workers
кто-то делает
working
какую-то
on
свою
specific
часть и
assembly
отправляет изделие
tasks,
дальше по этой
turns it
линии.
something and sends it down a line, and the next
Затем
thing you know, someone
другие
else works
также
on
делают
it.
что-то, и
By
в
the
итоге
time it's
получается
done out,
конечный продукт. То
it's
есть, в моем
being
понимании, это
manufactured.
было
So yeah,
фабричное производство.
I mean that's very much like
Right.
factory production as far as
Okay.
I understand it. So
do they have any
У
like
них был
I mean
транспорт.
obviously they can fly or
Они,
so
очевидно, могут
maybe
летать.
civil like
Но были ли их какие-то
conventional
транспортные
style building
средства и
or
здания в нашем понимании?
it's just a
Или это
hive
просто был
like a
муравейник
vacuum
или
or
что-то
something like
типа
that?
этого? Это было
Yes,
интересное сочетание в
combination
основном природных,
of
естественных
most of the
материалов,
natural materials,
которые были
dug out
вырыты
and or masoned.
или
There were
выстроены.
something
То есть
that
были
was not
строения, выложенные из
equipped,
кирпичей.
that weren't
То есть не
just,
всегда они
you know,
просто прорывали
they didn't
тоннель в
literally just
земле
hole in the
и все на
ground
этом.
and, you know, make a hallway through it. I mean, there were some places that were laid with
Были места,
like
где они выкладывали пол
curved
кирпичами,
columns and
чтобы
stones or
выравнивать
something, you know,
поверхность,
put
полы.
together to outline in some places to put to flatten out a surface or a floor or to make
Столы
flat
или какие-то
surfaces or
подиумы, возвышения. Интересно, что они использовали их, когда было нужно, и не использовали, когда не было необходимости. И они были, некоторые были эстетичными, но не слишком. Но иногда было видно, что оформление было более украшенным или стилизованным. Наверное, можно сказать, что они были созданы с некоторым элементом творчества, а не просто механическим инженерным способом. То есть присутствовал некоторый творческий дизайн. Было очень интересно. То есть они не были расой, которая летает на космических кораблях или сидит за столом. У них были корабли. Мне не довелось их увидеть. И я никогда не видел их фабрики для производства кораблей. Они никуда особо не летали, но корабли у них были. Окей. Ух ты. А как насчет рептоидов? Рептоиды не показали нам практически никаких продвинутых технологий, которые у них есть. Рептоиды сказали, что у них была техника, которая где-то спрятана из соображений безопасности. И они выбрали жить в культуре, которая была меньше сосредоточена на машинах и больше на личности и на существе.
trying to, you know, not live in a world where they're.
Чтобы не жить в мире, где они все время привязаны к машинам. Но у них они были. Я не видел их корабли, но они сказали, что корабли у них были, и что долгое время они их не использовали, но могли полететь куда-то, если было нужно. Опять же, это был их образ жизни здесь и сейчас, а не мыслями о том, чтобы летать куда-то в космос. Как выглядели их дома? Дома рептоидов были очень интересны. Они практически были выдолблены в скале. Вместо того, чтобы использовать кирпичную кладку, они делали дома, полностью выдолбленные уже в готовых пещерах. Полностью все вырезалось из камня. С наружной стороны такого жилища они накладывали слой глины или грязи, на котором наносили мелкие кусочки камней, ракушек, драгоценных камней, такие блестящие штучки, и они выкладывали их на глине, создавая потрясающую геометрическую мозаику, очень красивую. И это очень трудоемкое занятие, которое занимает сотни часов, чтобы декорировать всю внешнюю сторону жилища таким образом. Но они были очень красивыми. И если зайти внутрь, что можно увидеть? Комнаты, коридоры. Я бы описал их как вполне себе обычное жилище в какой-нибудь из стран третьего мира. Такое же разделение на комнаты, предметы и приспособления для того, чтобы сидеть, готовить еду, спать. И некоторые возвышения, как столы, чтобы сидеть за ними. Шкафчики или вырезанные в скале полки для хранения вещей и так далее. Поэтому все было похоже на то, что мы видим на Земле, только с некоторыми особенностями. Я бы сказал, что это нормальная антропологическая норма. Но мне кажется, это базовые нужды любых живых существ. То есть, если ты эволюционировавшее существо, тебе понадобится место, чтобы готовить еду, резать еду, хранить еду. Тебе нужны предметы, на которых можно периодически комфортно сидеть и на которых комфортно спать. Это просто базовые вещи. Поэтому я не удивился, увидев все это у них. Что они едят? Очень интересно, они едят очень-очень много хвостов саламандры. У них в пещерах и тоннелях водятся огромные саламандры, и у них есть веревки такие с крюками, которые они закидывают и вытаскивают саламандру, прижимают ее к земле, отрубают хвост и увозят его на тачке. Потому что хвост саламандры отрастает снова, поэтому они не убивают саламандру, а просто берут ее хвост. Эти хвосты огромны, саламандры сами огромные, поэтому длина хвоста может быть от 3,5 до 4,5 метров. Затем они берут хвост, режут его и готовят его с кореньями и грибами, создавая множество разных текстур вкуса и разные оттенки вкуса земли и грязи. Я бы не назвал это кулинарной палитрой, полной острых и ярких вкусов. Это было похоже на землю или на грязь на вкус. То есть вы пробовали их? Да, я ел их несколько месяцев. Это было мое пропитание в течение нескольких месяцев. То есть это была очень питательная еда. Если ешь такую еду несколько дней, даже если она невкусная, твое тело говорит, я чувствую себя потрясающе, питаясь тем, чем я питаюсь. То есть это было очень питательно. И мы все начали чувствовать себя отлично после того, как начали так питаться. Но еда была непривычная и почти безвкусная. И было много супов, тушеного мяса и запеканок из хвостов саламандры. То есть они мясоеды все-таки, они не вегетарианцы. Они не выращивают овощи, Ну, они выращивают и культивируют много разных съедобных грибов и также разные виды клубневых овощей, корнеплодов. То есть у них были огороды, где они выращивают еду, которую потом смешивают с белковой едой, создавая свои кулинарные блюда. Но основной акцент был на хвостах саламандры, на грибах. У рептоидов была система письма? Да, была. Иероглифы? Это были... Это... Как сказать, я не знаю достаточно о языках, чтобы охарактеризовать это правильно. Это значки. Это вариации двух символов, которые могут находиться в разном положении, чтобы отразить разные фонетические звуки. Ясно, то есть слоговая система. Но эта система построена на двух символах. В зависимости от направления, в котором символ написан. Если точка или хвостик в середине этого символа, можно отобразить разные звуки. И это значит, что у них было произношение и вербальная коммуникация наряду с телепатической. Да, конечно. Да-да-да, у них есть язык. Они пытались научить нас нескольким словам, я произношу их очень плохо. Они не очень хотели, чтобы мы произносили их, потому что у нас другая форма языка, другая форма ротовой полости, у нас другой язык и другая структура. Поэтому нам очень трудно произносить их. У них очень неплохо получается говорить по-английски, честно говоря. Правда? Опять же, у них другой язык и другой речевой аппарат, поэтому нужно привыкнуть к их речи. Хороший пример на эту тему, если кто-то был... Наверное, это хороший пример для англоговорящих, не знаю, как для русскоговорящих, но если ты слышал, как говорят люди с Ямайки, они говорят на английском, но они говорят на диалекте английского, который не понимают большинство англоговорящих. Если ты из Америки, Англии, Австралии или другой англоговорящей страны, и ты слушаешь, как двое ямайцев говорят на своем диалекте, ты ничего не поймешь. Но они говорят на английском. То есть это такой диалект. И это такой диалект, что ты такой, чего-чего? Твое ухо не может понять, что они говорят. И нужно привыкнуть, чтобы понять их. То есть это диалект с сильным акцентом из-за их языка, из-за их строения рта. Но учитывая все это, у них очень неплохо получалось. И вскоре стало очень легко понять, о чем они говорят. И у кого они научились английскому? От вас или каких-то других людей? Нет, похоже, у них есть способность учиться языку от людей, которые были там раньше. Они выучили от других людей, которые были на Марсе, телепатически считали язык из их сознания. О, да, я помню, Эндрю Басьяго говорил, что раса гуманоидов на Марсе также очень хорошо говорила по-английски. Похоже, это относится и к криптоидам. Поэтому кто бы ни прибыл на их планету до вас, они взяли телепатический этот язык у них и разобрали его и выучили. Да, я могу сказать, что они достаточно развиты, чтобы залезть в чужое сознание и считать то, что им нужно, включая язык и синтаксис. То есть они пользуются своей способностью как инструментом военной разведки. Я помню случай, когда кое-кто хотел пообщаться со мной и загрузил мне свой язык, чтобы я мог поговорить с ними. То есть этот процесс может идти в обе стороны. Ты можешь скачать чей-то язык или загрузить свой язык в чужое сознание. То есть это работает в обе стороны. Ух ты, здорово. Поэтому для них не будет проблемы общаться с нами или кем угодно, кто прилетит к ним. И это открывает интересную тему для разговора. База, на которой вы служили на Марсе, и вся система колоний были в основном американскими, англоязычными? Нет. Наша база была смесью персонала из того, что мы можем назвать страны большой двадцатки. Да, я бы сказал, что основную массу составляли американцы, британцы, немцы, русские, французы. И русские, ух ты! Да, то есть основная группа состояла из представителей стран большой восьмерки, или семерки, и остальные были людьми из стран большой двадцатки. То есть вы сражались бок о бок с европейцами и даже русскими. Были ли там азиаты? Да, у нас было примерно чуть меньше... Да, наверное, меньше десятка ребят из Японии и Китая. Это когда мы воевали на Марсе. И несколько пилотов-азиатов было на корабле Nautilus. Мне говорили, что в других местах на Марсе были более крупные контингенты людей из других стран. Просто на нашей базе было больше англоязычных людей. И, возможно, в других местах и регионах Марса было больше людей из других стран. Я не знаю, по какому принципу их компоновали. Окей, тогда вопрос, а кто ими командовал? Это было совместное командование? Да, совместное. Но в основном офицеры из Америки или Англии. В нашем случае. Это не значит, что не было других офицеров, русских, французов, немцев, но они тоже были, но большой процент составляли, опять же, американцы. Наверное, потому что очень долгое время офицеров брали из американской и британской системы. Поэтому логично, что их было больше, но, насколько я понимаю, это растущие международные силы в данный момент. Мы стараемся включить в программу как можно больше людей. Я знаю, что у нас есть иранцы сейчас в программе. Мы получили 1000 иранских офицеров в прошлом году. И еще 2000 в этом году прибудет... То есть на Марсе. Нет, в секретной космической программе. Да, ничего себе. И это первый раз, когда я слышу, чтобы кто-то говорил это в эфир. Спасибо за это. Спасибо за информацию. Я пытался говорить об этом с другими, но они просто не в курсе. Но вы сказали об этом. Информация очень изолирована, поэтому меня не удивляет, что большинство не в курсе. Люди знают только информацию в рамках своей программы и почти ничего больше. Вы попали на Марс в 1987 году, в этот международный военный контингент. Это означает, что программа началась гораздо раньше, и сотрудничество в ней было международным изначально. Мне интересно, после того, как люди отслужили, всем ли из них одинаково стирали память во всех странах? Всем стирали память или их просто возвращали обратно в армию? Как вас? Или вернее, в отличие от вас? Интересный вопрос. Из того, что я узнал от других людей, которые были в разных программах, основная тенденция все-таки на стирание воспоминаний у участников программ. Или как минимум подавление как можно большого количества информации. Но есть и другие варианты. Я слышал о многих людях, которые вообще не проходили через стирание памяти. Они проходят через совсем другой процесс. Поэтому очевидно, что есть много, и это обычная практика в военной разведке, в зависимости от того, через какое ведомство ты попал в программу, через это ведомство ты и выходишь из нее. Поэтому правило выхода из программы зависит от организации, которая управляет твоей конкретной программой. Потрясающе. Зависит от того, что они должны делать по закону или как минимум, что для них является привычной практикой. И когда вы перешли в силы обороны Земли, я хотел спросить, были ли там люди из других стран? И очевидно, что были. Там было то же самое, то есть смешанная группа людей из других стран, которые работают вместе, верно? Да. В программе «Солнечный страж». Верно, но я был в «Сияющем хранителе», это два разных флота. Когда я был в «Сияющем хранителе», все было также с пилотами и офицерами из разных стран. Это была смесь разных людей. Но на Наутилусе, я бы сказал, смесь людей из разных стран была больше. Все было более интернационально. В то время как на Марсе было больше американских военнослужащих. И как вы, ребята, общались друг с другом? Мы могли предоставить большое количество грантов. Британия, Америка может поставить большое количество грантов. Что это такое? Грант. А, грант — это рядовой солдат, самая базовая единица, пехотинец. Это грант. И как вы, ребята, общались с людьми из других стран? Мы не общались. По крайней мере, в моем отряде мы не общались. Общение внутри командования и с колониями нас вообще не касалось. Мы никогда не были в колониях, никогда не видели колонии. Это было то, что было у нас в тылу и что мы защищали. И от того, что было впереди нас, но мы ничего не знали и не были там. И нам не разрешалось задавать вопросы или получать ответы об этом. И мы немного об этом слышали. Были слухи время от времени. Но очень мало. Я имел в виду общение с русскими, китайцами и другими в вашем подразделении. А, говоря об отрядах, которые распределены в этой казарме в форме подковы, она построена в форме подковы, наша база. У нас было 16... отрядов, расположенных полукругом. В каждом отряде разное соотношение разных людей, поэтому те, кто расположен ближе к тебе, это люди, с которыми ты общаешься большую часть времени. Люди на другой стороне этой подковы были гораздо... Мы гораздо меньше их видели, и в тот сектор мы почти не ходили. Поэтому большинство индийцев, японцев, китайцев были на другой стороне этой подковы. И мы почти не видели их. И просто так случилось, что наша сторона в основном состояла из англоговорящих европейцев и американцев. И сколько людей в одном отряде? 16. То есть 4 звена по 4. Звено — это 4 единицы, в отряде 4 звена. Поэтому 16 человек в отряде, всего 16 отрядов. То есть все отряды иногда выходили в бой, но ваши действия координировали без надобности общаться друг с другом напрямую. Но мы были в постоянно связанных группах, и это соседние с нами отряды в казарме. То есть мы были отрядом Дельта, мы всегда ходили в бой вместе с отрядами Альфа, Браво, Чарли. Каждый раз, выполняя операцию, мы держались ближе к этим трем отрядам, если нам не давали отдельных заданий. Но в основном мы всегда двигались вместе с этими тремя отрядами. Вы сказали, что были в «Сияющем хранителе», а не в «Солнечном страже», верно? В нашей системе есть, в Америке, допустим, есть Атлантический флот и Тихоокеанский флот, потому что если соединить их вместе, это слишком трудно для управления одним человеком. Точно так же посреди Солнечной системы есть воображаемая линия, которая делит зоны на два флота, один Солнечный страж, а другой Сияющий хранитель. Вы говорили, что летали на маленьком корабле, пилотируемом корабле-истребителе. Да, это истребитель, некоторые называют его дротиком. Но форма была почти конической, с острым носом, который переходил в корпус с таким плоским дном внизу. Можно сказать, что он был в форме капли. Но ни одно из этих описаний не будет точным. Я пытался нарисовать его, но я не очень хорошо рисую. Он не похож ни на один самолет. У него своя собственная странная форма. Но при этом он очень аэродинамичный. И он логично устроен. Я рисовал наброски и объяснял, почему и где расположен двигатель и вся система ускорения. Но я плохо рисую, поэтому не могу точно изобразить. Но форма у него непривычная. Она коническая, с острым носом и плоским дном. Сколько людей было на одном таком истребителе? В этом случае в эскадрилье было 8 истребителей, то есть 8 самолетов. Мы просто называем их самолеты. В эскадрилье по 8 самолетов, и кажется, на корабле было 15-16 эскадрилей. И в одном истребителе был один человек. Да, один человек. Один человек. Здорово. А Наутилус — это огромный корабль длиной в 3 километра или в 2,5. Нет. Около 1 мили, то есть 1,6 километра примерно. То есть это требует найма большого количества персонала с Земли, верно? Да, в этом вопрос. Откуда берут весь этот персонал, правильно? Именно. Как они туда попадают? Мы определенно испытываем нехватку людей сейчас. И это еще одна причина, почему мы хотим, чтобы общество было вовлечено в этот процесс. Это очень практический вопрос, нехватка персонала. Мы смотрим на проекцию на следующие 10-20 лет, когда нам нужно будет расширить некоторые программы на разных уровнях работы персонала. Это потребует открытого набора людей из общества. Однажды нам придется позволить обычным людям говорить: «Я хочу пойти на службу добровольно». Они пройдут проверку, и те, кто подойдут, будут включены в программу, потому что нам нужны люди. Мы не можем продолжать брать только умных или генетически модифицированных людей, чтобы сделать их частью программы, держать их на службе, независимо от их желания. Это просто не может работать долгосрочно. Поэтому в какой-то момент нам придется открыть официальный набор, чтобы справиться с этой нехваткой людей. И хотя есть программа 20 лет и обратно, похоже, это очень вредный для здоровья способ, не так ли? Это явно очень тяжело переносится человеком, и мы знаем, что есть технологии, методы, чтобы люди могли проходить через программу более здоровым способом и более эффективным способом, даже в смысле траты доллар на человека или человек в минуту или доллар в минуту или в час. Есть более совершенные способы делать это, чем мы делаем сейчас. И мы подходим к вопросу на миллион долларов. Вы были там как военная сила, патрулировали, отгоняли случайных агрессоров и непрошенных гостей. Но главный вопрос у всех сейчас на слуху – это группа Драка, то есть драконийцев. Первый вопрос – были ли Драка, которые вторгались на Марс, теми же, кто находился на Земле? И номер два – как наши успехи на этом фронте? Эта проблема решена, она локализована, то есть все остальное уже почти очищено, но есть зоны, где они еще остались. Ну, нужно начать с того, что драконийцы — это корпоративная структура. Они управляют всей своей силой как корпоративной армией. И у них очень конкурирующая система управления, которая конкурирует внутри самой себя. И они сильны тогда, когда есть избыток ресурсов, из которых они могут брать то, что им нужно. Но когда ресурсы или доступ к ним становятся ограниченными, или когда самих драконейцев недостаточно много, они начинают воевать друг с другом больше, в некоторых случаях, чем с противником. Поэтому можно сказать, что в конечном итоге их главной слабостью были они сами. И когда стало ясно, что они были проблемой номер один, я говорю, именно были в прошедшем времени, то стало ясно, что нам нужно разобраться с этим. И что нас удивило, это то, что это в течение многих лет казалось огромной проблемой, которую мы никогда не решим. На самом деле все было не так. Оказывается, что у них есть значительное преимущество перед земными технологиями середины 20 века, но нет значительного преимущества перед технологиями 21 века. Поэтому разрыв между нами значительно сократился. И мы справились с их числом и с их кораблями на физическом уровне. Если операция становится явно материально невыгодной для них, многие из них просто уходят. И когда мы начали давать отпор, их численность, которая давала им преимущество, начала сокращаться. Они просто побежали. Говорили, мы уходим, это больше не так интересно, мы можем потерять на этом деньги. Поэтому многие из них просто начали сворачиваться и уходить. Они просто побежали, как только ситуация поменялась, и стало понятно, что они не победят. Те, кто остался, не процветают, и, насколько я знаю, их численность в данный момент стратегически незначительна. Не значит, что их нет совсем, что они не представляют проблемы, но они больше не в нашем списке топ-10 вещей или рас, которые представляют наибольшую проблему. Это в военном плане. А как насчет их совместных действий с нашей элитой? Не говоря уже о нацистской группе, с которой у них отлично получилось сработаться. Когда они перенесли часть человечества в космос и использовали как инструмент для своих целей, для своих гибридных войн. Понятно. Нужно понять, что элиты, которые готовы вести переговоры с инопланетянами с целью обмена технологиями и укрепления власти, готовы договариваться об этом с кем угодно. Поэтому если драконейцы не справляются, и кто-то другой приходит и говорит, «Не-не-не, ребята, вам нужна наша помощь, давайте заключим сделку», то они полностью готовы сменить лошадь, так сказать. Насколько мы понимаем, разные представители элит по всему миру потенциально могут заключить союз с полдюжиной или дюжиной инопланетных рас на данный момент. И мы считаем, что главным кукловодом за кулисами этого процесса являются альдебаранцы. Это люди, которые выглядят как ты и я, но с огромными головами, краниальными частями. И смотря на эту огромную голову, можно подумать, что они суперумные. Но это не так. Это раса, которая эволюционировала и когда-то в прошлом развила свою голову и свой мозг и психические способности. Но они обленились. То есть у них осталась эта большая голова, но их способности существенно сократилось. По сравнению с тем, что было пару тысяч лет назад. То есть за это время они значительно деградировали. Поэтому они хотят, чтобы все думали, что у них такая же сила, как и раньше, но это не так. У них все будет плохо в следующие несколько тысяч лет, если они ничего не поменяют. Они просто вымрут, если честно. Их главная цель – это поддержание власти элиты, чтобы несколько ленивых людей могли оставаться богатыми и жить в свое удовольствие. За счет других, как мы знаем, на нашей планете тоже такие есть, кто хочет оставаться ленивым, сидеть, есть конфетки и курить сигары, пока другие делают всю работу за них. Поэтому нашим элитам нравится такой подход. И пока альдебаранцы дают им что-то взамен, что помогает поддерживать их статус, они будут продолжать эти союзные отношения с ними. И если они почувствуют, что этот союз не работает, и есть кто-то, кто может предложить то же самое, они могут перейти к той стороне. Из всех инопланетных саквояжников в американской культуре в период расширения на Запад были такие ребята с восточного побережья в блестящих костюмах, с чемоданом для денег, сделанным из ковра. Они приходили и обманывали людей маленьких городов, а затем убегали с этим чемоданом денег. Это термин для мошенников и оппортунистов, которые эксплуатировали ситуацию и убегали, смеясь над своими жертвами. Эти инопланетяне такие же саквояжники, которые используют ситуацию для своей выгоды. И пока есть люди, которым это также выгодно, они могут вступить с ним в сговор. Поэтому это расы, которые являются далекими предками некоторых людей на Земле, которых они навещают, и которые ведут похожую игру. Наши элиты смотрят, что они могут получить от этой сделки. Может быть, они хотят использовать своих потомков для чего-то позитивного, или просто для своей выгоды, в плане получения ресурсов, а может для них это большая шахматная игра. Но у нас есть около дюжины или полдюжины инопланетных рас, которые играют в эти игры с разными группами элит по всему миру. Когда мастерский план драконийцев расстроился, все, что произошло, была открыта дорога для полдюжины других групп, которые заключили свои сделки и сказали: «Не-не-не, ребята, мы сделаем все по-другому, вам гораздо больше понравится работать с нами». Прибавь к этому различные военно-разведывательные программы, которые работают с инопланетянами, которые либо помогают нам в социальном, научном, технологическом и военном плане, что также, по нашему мнению, полезно для нашего развития. Поэтому происходит множество конфликтов между всеми этими инопланетными факторами влияния. Опять же, это мнение, что все инопланетяне духовно развиты и только преследуют наши интересы, неверно. А что насчет нордиков? Что насчет нордиков? Они являются подземной расой. Люди упоминают их как группы внутренней Земли. Под поверхностью Земли есть огромные полости, которые населяют целые цивилизации инопланетян уже многие тысячи лет. И нордики — одна из таких групп. И иногда им можно доверять, а иногда скорее нет. Иногда они заключают сделку, которая выгодна нам, а иногда выгодную только им. Скажем так, некоторые из них полагают, что помогать нам выгодно, так как сильная гуманоидная человеческая цивилизация на поверхности в их интересах. А другие считают, что это плохо для них. То есть можно даже разделить их политическую систему на левых и правых, если хочешь. Где одни говорят, что нужно думать только о своих интересах, а другие говорят, что нужно помогать другим. Поэтому у них нет никакого единого мнения в этом плане. Также нельзя сказать, что они на 100% позитивные, представляют только добрых людей. Нет, нет, они люди, поэтому есть хорошие, есть плохие. Окей. Итак, раз у нас есть эта военная секретная космическая программа уже так много лет, и столько стран не участвуют, вы говорите о странах Большой Восьмерки и даже Большой Двадцатки, есть ли какой-то высший совет по типу ООН, суперсекретный совет, где сидят президенты и премьер-министры? И обсуждают эти вопросы. Он находится на Земле или вне Земли? Или как это работает? Насколько вы знаете, конечно. Все немного сложнее. Потому что, да, есть организации, связанные с ООН и его Советом Безопасности, у которых есть некоторая информация и какой-то доступ, но есть также параллельные организации, которые были созданы отдельно. В некоторых случаях эти организации учреждают другие ведомства, которые конкурируют за контроль в отдельных сферах. К сожалению, чем выше, тем все беспорядочно. Эта система не формирует такую единую пирамиду, где один человек или группа наверху контролирует все и всех. А наоборот, это разрастается вверх как дерево со многими группами контроля и союзами, которые дергают за нити, чтобы получить то, что они хотят. Поэтому чем выше, тем сложнее, а не проще. Ух ты, понятно, интересно. Что касается нацистской группировки, вы можете что-нибудь прокомментировать и как она вписывается в общую картину? Давай смотреть. Итак, швабцы или новошвабцы, как они себя стали называть, когда все началось, было заключено секретное соглашение с ООН после Второй мировой войны, после того, как немцы основали свою базу в Антарктиде. База называлась «Валькирия-2» или что-то такое. После того, как они основали эту базу, они уже перестали быть немцами, потому что они были не в Германии, а также они использовали эту возможность для ребрендинга себя. Они были на территории под названием Новая Швабия, и они стали называться новошвабцами. И они получили секретное место в ООН, о котором не знали обычные люди, потому что был заключен мирный договор. Вторая мировая вроде бы закончилась. Но опять же, вроде бы и продолжалась тайна, но потом и это даже закончилось. То есть та война с новошвабскими нацистами тоже закончилась. И в какой-то момент все сказали: «Окей, пусть у вас тоже будет страна и место в ООН. Вы тоже можете сидеть за столом, потому что мы не хотим разнести весь мир на части, воюя из-за этого». То есть они продемонстрировали достаточно военно-технической мощи, чтобы драться на равных. И пришлось заключить с ними перемирие. Извините, перемирие когда было? 1950 каком-то году? Насколько я понимаю, это был 53-54 годы, когда послы от них прибывали с визитом к нам. И примерно тогда все сказали: мы не можем начинать Третью и Четвертую мировую войну из-за этого. Нужно заключать какое-то соглашение. И соглашение было в том, что новошвабцы могли идти и создавать свое евгеническое суперобщество, если хотели. И они должны были делать это вне системы остальной планеты. Они не могли просто захватить Южную Америку или Европу. И они должны были делать это в Антарктиде или на Луне, или в своих колониях на Марсе. Но в тот момент были установлены границы. То есть они получили право строить свое евгеническое общество. Но в то же время мы получили право держать их в определенных рамках, как бы. Но они продолжали оставаться проблемой, потому что люди с такой идеологией всегда будут проблемой.
things, they're fascists, essentially.
Потому что они фашисты, они не хотят, чтобы другие имели право голоса, не любят демократию, и чтобы у каждого было свое мнение, не любят монотеизм, однополярные системы. Демократия не принимает однополярную систему. Демократия гораздо более хлопотное дело. Не говоря уже об их союзниках, львице, драка, рептилии, что само по себе иронично, потому что, будучи убежденными в превосходстве собственной расы, эти нацисты теперь вынуждены кланяться другой, совершенно чуждой, полностью инопланетной, доминирующей драконовской расе, которая смотрит на них как на мусор. И это ирония сама по себе, конечно. Да. Если это кого-то успокоит, то, судя по всему, их марсианская колония проваливается с треском. Она превратилась... Она, конечно, все еще работает, но она далеко не процветает. Дела у них идут не очень хорошо, они на грани банкротства. Но это было до революции. Кто знает, что сейчас там происходит? Колония была в плохом состоянии. То есть их система, их так называемая совершенная система, это довольно гнилая и коррумпированная система, как оказалось. Поэтому она не работает как настоящая система управления. Оказывается, что хорошая система управления – это скучные, честные бюрократии, к сожалению. И если хочется избавиться от этой практики и управлять быстрее и проще, то ты скатываешься в беззаконие и коррупцию, в какую-то форму фашизма. И это не создает лучшую систему управления. Просто низкокачественную систему, которая рушится под собственным весом. Из последнего, что я слышал, их поезда устарели и разваливаются. Дороги, здания и вся система канализации, коммуникаций, все это устарело и разваливается. Они не могут поддерживать свою систему. Даже при системе рабского труда им не удается поддерживать свою систему. Я хочу процитировать с вашего сайта. Здесь очень интересно написано. Наша миссия – предоставить каждому поддержку и консультацию, основанную на точных данных, с амбициями вступления в контакт с межгалактическими дипломатическими объединениями для обсуждения членства и участия в межгалактическом рынке идей, торговли и экзотического сельского хозяйства. Я не мог просто так пройти мимо такого. Я хотел спросить вас, это то, над чем вы работаете? То есть это реальная сфера вашей работы? Что это такое? Ну, мы считаем, что любой разговор о реальных переменах должен начинаться с торговли и обмена между людьми. Нужно признать, что благодаря торговле на нашей планете на протяжении тысяч лет происходили перемены и движения вперед. Будучи людьми, мы хотим торговать и обмениваться, будь то за обеспеченный кусок бумаги, за золото или за монеты. Потому что у нас есть система коммерции в мире, наш мир функционирует. Поэтому мы верим, что если мы хотим в конце концов жить в этом галактическом 21 веке, нужно принести эту галактическую коммерцию в сферу нашей земной коммерции. Так, чтобы в какой-то момент это стало реальностью. Чтобы это не просто были разговоры, то мы внедрим какую-то технологию или усовершенствуем полеты в космос. Но если мы сможем сказать, из всех источников, откуда я могу делать закупки, как бизнесмен, или как-то участвовать в торговле, когда у нас есть рынок, который включает галактических потребителей, галактические ресурсы, вот тогда мы на самом деле вступили в галактическое сообщество,
world and the intergalactic community.
Это не просто разговоры или обмен идеями. Или полеты в космос. Но однажды, чтобы это было реальностью, должен настать момент, когда я могу пойти в магазин и выбрать между бананами, клубникой или фруктом, выращенным где-то еще, который может быть немного дороже, но это будет какой-то инопланетный фрукт, с которым получаются очень вкусные пироги. И когда это станет доступным, мы сможем сказать, что мы тесно общаемся с нашими галактическими братьями и сестрами. И мы считаем, что мы должны двигаться в этом направлении. Это должно быть целью. Нужно начать этот разговор, чтобы люди, которые будут садиться за торговые переговоры, или за переговоры бартера, смогли это сделать, потому что именно тогда это и станет реальностью. То, что помогло так называемой отколовшейся цивилизации, то есть людям, в руках которых эти технологии, информации, продвинуться вперед, это именно торговля. Они занимались торговлей с галактическим сообществом. И когда мы все сможем участвовать в этой торговле, и будет время, когда они перестанут воровать у нас, и все мы будем делить это друг с другом. Пока они воруют это у нас, мы остаемся изолированными. И мы все время будем оставаться в темных веках этих галактических возможностей. Но когда мы сможем пойти за продуктами и выбрать товар с другой планеты, или когда я смогу зайти в интернет и заказать что-то у компании, которая производит продукцию не на Земле, тогда мы окажемся там. И мы хотим поддержать все эти шаги в нужном направлении. Это то, над чем вы сейчас работаете с вашего уровня в данный момент? Мы верим, что каждый отдельный человек может работать над этим. Нужна всего лишь связь с инопланетянами. И первое, о чем, естественно, заходит речь, это протокол для осуществления этой связи. Если ты можешь установить позитивную коммуникацию с инопланетной группой, то ты сможешь продвинуться в этом разговоре, как любой дипломат, пока ты не достигнешь этапа, когда сможешь торговать или обмениваться чем-то материальным. И никто на Земле тебя не остановит. Ну, зависит от того, чем ты хочешь заниматься. Но начать этот процесс ты можешь спокойно. Я не говорю, что в какой-то момент ты не можешь попасть в неприятности, зависит от того, с кем ты говоришь или что хочешь делать. Говоря конкретно, если ты общаешься с инопланетной расой, чтобы получить технологии вооружения, то могут быть люди, у которых будут проблемы с этим. Но если ты пытаешься получить химическую формулу того, как сделать растворители или смазывающие вещества лучшего качества, это и так уже давно происходит, поэтому мы советуем всем мыслить в мире идей в таком контексте. Если вы или кто-то сможет установить связь с инопланетной группой и договориться с ними, то думайте об этом как о возможности и работайте в этом направлении, потому что если мы будем так думать и работать, это будет происходить. И когда люди это сделают, мы увидим те перемены, которые мы хотим увидеть. Потому что мы все более скептически смотрим на то, что процесс будет развиваться сверху вниз в ближайшее время. В этом плане, чем дальше, тем больше неопределенности, паники, страха. Поэтому мы считаем, что должно развиваться движение снизу. Мы думаем, что люди на Земле могут установить эти контакты и начать этот диалог, и подойти к этапу, когда будут заключаться договоры, происходить обмен или торговля. Да, есть правила для этого, но мы можем это сделать. А вы уже вступили в какую-то коммуникацию, вы можете говорить об этом? Мы в процессе коммуникации с несколькими группами, и мы надеемся, что это куда-то приведет. Больше я пока сказать не могу. Ничего определенного. Но мы постоянно ведем диалог, который, мы надеемся, куда-то приведет. Понятно. То есть вы говорите, что в вашей группе в ВМС вы предвидите, что события будут развиваться в этом направлении. Я так это вижу. То есть вы сели, может быть, удаленно просмотрели, проанализировали все это. И вы видите множество контактов, инициированных снизу на тему инопланетной дипломатии и торговли, которые будут происходить повсеместно в будущем. Поэтому вы выдаете эту информацию как своего рода ободрение и толчок для других. Да, конечно. Здесь есть два аспекта. Это и наша ответственность как человеческих существ. Если наши элиты это не делают честно от нашего имени, то мы можем сами протянуть руку для контакта с нашими инопланетными братьями и сестрами. Мы также считаем, что если есть инопланетяне, у которых не двигаются переговоры с нашей элитой, а такие тоже есть, они также будут готовы пойти в обход и разговаривать с людьми напрямую. Поэтому мы считаем, что назрел момент, когда обе стороны могут пойти в обход элит. Для этого есть даже термин «дипломатия второго порядка». Дипломатия первого порядка – это когда главные стороны правительства встречаются, чтобы обсуждать что-то и договариваться. Если им не удается, то ничего не происходит. И один из хороших примеров – это конфликт в Восточном Тиморе, когда официальные стороны не смогли прийти к соглашению.
Both official track one diplomacy elements on both sides could not reach an agreement, could not come to terms.
И когда частные предприниматели с обеих сторон встретились в режиме дипломатии второго порядка, им удалось договориться.
Over there to meet with other persons to create a track two of diplomacy to try and get some conversation started. It worked.
Диалог сдвинулся с места, и в конце концов им удалось достичь перемирия в этом конфликте. Поэтому мы считаем, что когда официальная дипломатия проваливается, наступает время, когда второй канал дипломатии должен открыться для работы. Поэтому, поскольку эта первая дверь была закрыта для нас, раз первый канал дипломатии не работает, то у нас не только есть право, но и естественное побуждение открыть этот второй канал переговоров и встретиться с людьми, которые готовы работать по этому каналу. И это, раз это не работает официально, они должны быть готовы пойти в обход по другому пути.
Have diplomacy too, and if it's not working on the track over here, they should be willing to want to come around to that other track as well. So we think, as humans, we need.
Нам нужно начать контакт, но мы также ожидаем, что наши братья и сестры с других планет ответят, так как им это нужно так же, как и нам. Хорошо, здорово.